Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса, руководитель проекта «Православие и мир», протоиерей Александр Ильишенко. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Прошу вас благословить наших телезрителей.
Благословен Бог наш, всегда ныне присный, во веки веков. Аминь.
Тема нашей передачи сегодня – патриотизм и Отечественная война 1812 года. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, Отечественная война 12 года. Обычно, когда мы говорим «Отечественная война», на ум сразу приходит «Великая Отечественная война» 41-45-го. А война 12 года как бы отходит на второй план. Так в чем же все-таки актуальность событий 12 года?
Мне кажется, что такие героические эпохи, они входят навсегда в историю страны и должны входить в память народа. Конечно, то, что было давно, то как-то отдаляется и, может быть, утрачивает свое величие в сравнении с теми событиями, которые как бы его заслоняют, которые происходили позже. Но нужно отметить, что в 12 году, так же, как и в 41-м, вся Европа была здесь. Наполеон возглавил силы объединенной им Европы. И Гитлер возглавил силы объединенной им Европы. Вот говорят о 12 или там 20 языках. Тут вот Наполеон привел с собой не только там французов, немцев, которые, казалось бы, граничат с ним, но и испанцев, португальцев, и даже была мавританская конница. Представляете? Так что войну с Наполеоном, войну 12-го года, ну, вообще эпоху наполеоновских войн, можно тоже назвать мировой войной. Только Соединенные Штаты не участвовали в ней, и то они были как бы только-только вот возникли, еще не оформились как государство. Огромный процент потерь, конечно, народу было гораздо меньше, чем 100 с лишним лет на земном шаре и в Европе, и в России. Но в процентном отношении потери, которые понесло народонаселение Европы в период наполеоновских войн, сравнимо, вполне сравнимо с периодом Второй мировой войны. Вот, значит, мне кажется, что то, что событие удалено, это раз. Второе, что Великая Отечественная война досталась очень дорогой ценой. Очень. Это трагедия и слава русского народа, что он выстоял, несмотря на неслыханные потери и жертвы, которые ему пришлось понести. В этом отношении война с Наполеоном прошла гораздо легче. Но для сравнения, вот практически вся Европа была здесь в 12 году, но разделались всего за полгода, а не за 4, как Великую Отечественную. Ну и третье – это просто пропаганда. Для советской власти было очень важно опираться на славу, заслуженную славу Великой Отечественной войны. Но если бы пришлось сравнивать, вот я уже некое сравнение провел, вот полгода и четыре, то тогда оно было бы не в пользу Советского Союза. Повторяю, это вовсе не значит, что это умаляет подвиг нашего народа. Он совершенно непревзойденный. Вот не дрогнуть в такие грозные годы, какими являлись годы Великой Отечественной войны, но вот как управление государством, управление войсками и так далее, конечно, вот многое, далеко не все, но многое не в пользу, так сказать, вот истории новейшей. Тем более нам необходимо вот вспомнить этот славный период, в котором как бы проявилась, так ярко проявилась мощь русского народа и таланты его полководцев и правителей. И потом, как это часто бывает, на эти события как бы брошен такой взгляд необъективный, который принижает и роль России, и роль русского народа. Факты искажаются, оценки смещаются, некоторые становятся как бы непонятным. Ну вот, например, почему я взялся за эту тему. Меня как-то с юности, ну, смущало всегда вот, о том, что о Бородинском сражении говорят как о победе русского народа. При этом вот общепринятый, так сказать, это вот возьмите практически любую книгу, вот, доступную сейчас, и вы увидите, что силы на Бородинском сражении были примерно равны. 130 тысяч у Наполеона, может быть, кто-то там говорит, что 35, ну, разница небольшая. И 120 тысяч русских. Это на самом деле вполне сравнимые силы. Русская армия стоит в обороне. Известно, что в обороне армия несет потери меньше, чем нападающая сторона. Это очевидно. Угу. До тех пор, пока она не разгромлена и не обратилась в бегство. Вот как было со шведами на Полтавском поле, убийством Тупица, мечи и падшими вся степь покрылась, как роем черной саранчи. Значит, вот конница спустилась в преследование, и тут потери, конечно, неисчислимые. Армия терпит разгром. Русская армия не была разгромлена, она только отступила. Немножко, причем немножко на 1 километр ее оттеснили от занимаемых ею позиций. Ничего страшного не произошло. Но по вот общепринятым данным, русская армия потеряла более 40 тысяч, вот около 44, а французская 30. Спрашивается, как же так? Это просто означает, что французская армия, ну, там чуть не на голову, искуснее, чем русская. Ну, так и говорят, да, конечно, это же Европа, это не Лапотная Русь. Тогда чем мы гордимся? Ну, у нас зато русский дух. Замечательно, у нас русский дух, я не спорю. А вот идти в атаку на сильных духом – это не сила духа? Тогда ничего не понятно. Но для нас не зря, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Вот что-то не вяжется. Вот с одной стороны мы понимаем, что Бородино – это некое великое свершение. А вот эти цифры, которые, как оказывается, могут быть очень красноречивыми, они вот ставят в тупик. И никаким этим русским духом ничего не объяснишь, потому что, значит, французы должны были проявить больший дух. Но есть данные, которые почему-то замалчиваются. Они были известны сразу же вот в процессе сражения и вскоре после него уточнены данные российского генерального штаба. Они высечены на главном монументе на Бородинском поле, увенчанном церковной главкой с крестом. Наши предки под крестом не лгали. Это они могли, предположим, заблуждаться, но это не могло быть ложью. Но вот там написано, что русских действительно 120 тысяч, потери 44 тысячи, а французов 185 тысяч. Угу. Их потери 58.
Это меняет дело.
Это радикально меняет. Угу. Выстоять против действительно армии Объединенной Европы, которую привел признанный гений, это никак нельзя отрицать. Его испытанные маршалы, воины, которые с победой прошли всю Европу, и вот выдержать удар такой чудовищной силы, не дрогнуть, не побежать, не от... ну, немножечко отошли, но вот это никак нельзя назвать поражением. А выстояли против полтора раза превосходящего противника, 120 тысяч, 185, разница?
Угу. Конечно.
И он потерял потери 58 тысяч. 44 наши и 58 вот, армии Европы. Вот здесь... Действительно, недаром помнит вся Россия, действительно, это поразительное явление величия русского духа, вот не дрогнуть перед этой массой храброго противника, и фантастическое искусство и военачальников, и солдат. которые вот в своей доблести превзошли доблесть нападавшей армии. Вот тут можно действительно склониться низко перед воинами Бородинского поля.
Так в чем же состоял вот тот самый русский дух?
Это многогранное понятие, и вот я могу только привести вот несколько цитат, которые вот я почерпнул, изучая приказы, которые отдавали командующие перед сражением. Вот, например, генерал Кутаисов, ему было 28 лет всего лишь, он командовал всей артиллерией русской армии. Исключительно талантливый человек. И вот перед сражением он отдал приказ артиллеристам. Он звучит потрясающе для современного человека. Начинается он словами: «Артиллерия должна жертвовать собой». Представляете, какие слова? Вот это суворовский дух. Вот воинское служение – именно служение, а служение основано на жертве, на готовности принести себя самого в жертву. И дальше он пишет, ну, дальше вот примерно цитирую, что ни в коем случае не бросать орудие. Пусть враг приблизится вплотную, но выстрел, пущенный в упор, безусловно, окупит потерю орудий. Но, скорее всего, это даже и не потребуется. Потому что если артиллеристы не бросают орудие, то подойти к нему, к этому орудию стреляющему, ну, просто вот невозможно. И эти слова были не словами, потому что сам генерал Кутаисов погиб в Бородинском сражении, даже тело не нашли. Ни за кого он не прятался и был впереди. И его участие, его вот гибель, они имели вот решающий, как бы, решающее значение, потому что это был переломный момент. Если бы вот не смогли отразить страшный удар, ну, очередной удар, но вот страшный удар французов, то сражение могло пойти по-другому. Но вот он организовал солдат, повел их в атаку, лично повел их в атаку, в которой погиб. Или Барклай де Толли издал инструкцию, ну, вот в период подготовки к войне, и она звучит примерно так, там вот так, такие мысли проводятся, что вот в прежние войны, ну, он имел в виду вот войну в Пруссии в 1807 году, вот с тех пор был некий такой вот мирный период, передышка. Вот в прежние войны некоторые малодушные солдаты кричали: «Нас обошли». Вот он говорит, что самые строгие наказания тому, кто вот будет сеять панику. Для храброго солдата нет понятия «обошли». Повернись и иди вперед грудью. Для тебя всегда вот, тогда враг будет перед тобой. Причем это как-то ярко литературно сказано. Вот у меня, я идею передаю, у него вот блестящая, такая удивительная военная лаконичность. Вот все сказано ярко, сочно и доходчиво. Просто потрясающе. Вот не дрогнуть, главное не дрогнуть. Он там так и пишет, что главное – это храбрость солдата. Там, я не помню, как он оценивает, но главное – большинство сражений храбростью солдат выиграно, не искусством полководцев, несомненно, необходимым. И он проявил удивительное воинское искусство в Бородинском сражении. Вот весь этот страшный день он был на коне под выстрелами, под ним убили 5 лошадей, и несколько адъютантов были убиты и ранены. А он стоял совершенно не, ну, как бы, вот у себя в кабинете. Вот вокруг, значит, страшный рев, и вот выстрелы орудий, ружейная стрельба, которая тонула в этом грохоте, крик людей, конечно, ужас. И вот он стоит и совершенно спокойно, невозмутимо отдает приказы. Просто потрясающе. Причем он все видит, все анализирует, все вот такая целостная картина, у него все время постоянно, феноменальная память, он знает, где какие воинские контингенты стоят, исправляет какие-то ошибки, которые допустили его подчиненные, без всякой паники, без всякой вот нервотрепки, быстро, решительно, сознанием дела, ни одного как бы неоправданного поступка. И все это он потом описал в донесении. Просто читаешь, вот иди, удаешься. Как человек мог все видеть, все знать, все вот воспринимать и адекватно реагировать в условиях смертельной опасности. Вот, это люди с чистой совестью, которым смерть была не страшна. Вот он готов был предстать пред Богом, потому что всю жизнь служил Богу, церкви, Отечеству, берег солдат и себя не жалел. Чего? Ну вот трудно сказать, например, о Наполеоне. Вот еще мне хочется привести очень красноречивые цифры, которые почему-то мы не изучаем в школе. Должны знать, это просто должны вообще наизусть их знать. Ведь Наполеон привел с собой, вот пересекло государственную границу России, 610 тысяч человек. Для тех времен это колоссальная армия. Ведь Наполеон ввел всеобщую воинскую повинность. Это очень трудно организовать. Вот недаром он гениальный человек. Ведь дело не в том, чтобы придумать, а чтобы реализовать свою. Пускай идеи гениальные, но вот ее все равно надо реализовывать. Вот он гениальный человек, он мог это делать, доводить дело до конца. Вот он организовал в Европе всеобщую воинскую повинность, которая ставила под ружье гораздо больше солдат, чем вот рекрутская повинность, которая была в России. Ну и к тому же в России народ, население гораздо меньше, чем в объединенной Европе. Не сравнить. В несколько раз. Поэтому он привел 600 тысяч, более 600. А Россия могла выставить против него вот всего, собрать примерно 250 тысяч человек. Вот и все. В 2,5 раза больше. Так вот, пересекло границу с запада на восток 610 тысяч. А с востока на запад через полгода в декабре всего лишь 58 тысяч человек. Неслыханный разгром. Вот 10% осталось. То же самое относится и к конскому составу. Тогда же лошади – это основное средство передвижения было. Привел около там 180 тысяч лошадей, или там 160, а вернулось обратно 15 тысяч. Орудий было около 1400, обратно вернулось 150. Представляете, потрясающе. Если кто бывает в Кремле, то обратите, пожалуйста, внимание. Вот как идешь от Троицкой башни, с правой стороны Кремлевский дворец, а с левой стороны арсенал, и вокруг него лежат орудийные стволы. Так вот, это наполеоновские пушки. Более 800 штук. Вот видите, вот опять-таки цифры удивительно красноречивые. Значит, вот из 600 тысяч, значит, осталось, погибло, преимущественно погибло, потому что, конечно, в те времена медицинская помощь, хотя и оказывалась, но был совсем другой уровень медицинской помощи, просто медицина была другая. Значит, практически мы все погибли. Какая-то часть осталась в плену, там выздоровела, и спустя какое-то время вернулась на родину. Многие остались здесь, обзавелись семьями. Вот, но вот итогом самого похода, вот непосредственно, явилось то, что 550 тысяч остались в России. Вот большая часть из них погибла, но вот очень тоже интересно, не в сражениях. В наполеоновскую эпоху существовало такое соотношение, ну вот историками установленное, что на одного человека, погибшего в сражениях, или там вышедшего из строя в сражениях, приходилось 3 вышедших из строя на марше. Вот довести армию там, где она комплектовалась, до поля сражения в те времена было сложнейшей задачей. Ну, теперь представьте себе, лето, жара. Война началась летом, причем специально выбирался месяц июнь, так же, как и Гитлер выбрал месяц июнь. Пожалуйста, вот такая параллель. Именно потому, что июнь очень дождливый месяц в России, как правило. Значит, можно и в мае, май хороший месяц, но потом наступает июнь, когда ты в грязи завязнешь. Поэтому дожидались наступления конца июня, в июле дороги сухие, можно двигаться быстро, но страшная жара, пыль. Темп наступления очень высокий, потому что Наполеон стремился догнать и окружить русскую армию, принудить ее к сражению, а русское командование в виде вот такое потрясающее неравенство сил не могло рисковать подставить свою армию под удар. Но при этом, я думаю, что наши командующие прекрасно понимали, что какой ценой дается каждый километр, пусть даже без сражения. Так вот, к Бородинскому сражению вот численность армии уже сократилась просто необыкновенно, более чем вдвое. И вот повторяю, вот 3/4 потерь приходится на долю небоевых. Жара, пыль, недостаток воды, недостаток отдыха. Вот этот стремительный темп наступления изо дня в день, который выматывает людей. Недостаток продовольствия. Не успевали кормить армию как следует. Отсутствие питьевой воды. Представьте себе, что наполеоновская армия шла за русской. Но ведь где вода? В колодцах? Ну, в речках. В речках она не очень может быть чистая. Ее пить сырой рискованно. А колодцы, которые рассчитаны на население вот данной деревни или там села, всего лишь там на несколько сотен, ну, тысяч человек, а тут приходят десятки тысяч. Угу. Ясное дело, что они выпивают всю воду. Взбаламутят все пруды, там озера, реки, значит, там лошади. Значит, потом, естественно, следы жизнедеятельности стольких людей остаются и лошадей. А потом идет другая армия. Вот с водой уже плохо, чистой воды не хватает, она вот там перебаламучена, еще что-то. Поэтому у них свирествовали желудочно-кишечные заболевания, и дизентерия, даже тиф был, и какие-то генералы заболевали вот такими болезнями. Их не убережешь, хотя, конечно, за ними особый уход, но все равно. И вот армия несла колоссальные небоевые потери. И вот это глубокое отступление, которое вынужденно совершала русская армия, я думала, совершалось с учетом тех потерь, которые французская армия несет. Причем наши командующие постоянно брали пленных. Ну, то есть вот русская армия, чтобы командующие имели свежую информацию, постоянно брали пленных. А французы, напротив, отмечают, что русская армия отходит организованно, стремительно, не оставляя после себя ни больных, ни раненых, вот, ни отставших, никого. Угу. Шпионы не возвращаются. Вот генерал Калинкур, приближенный к Наполеону, отмечает в своих мемуарах. Просто потрясающе. Видно же, в деревнях-то люди друг друга знают. Кто-то новый появляется, да еще чем-то интересуется. Значит, кто-то такой есть. Так что вот даже вот такую провести необходимую работу было невозможно. И, например, о том, что Кутузова назначили главнокомандующим, французы узнали из газет. Вот потрясающе. Тоже вы представляете, вот, как это действует всем. Ну, главное, тут командующим солдатам, может быть, не столь в курсе вот этих разведданных, что их, можно сказать, нет. А как это действует на психику командования.
Отец Александр, у нас звонок. Звонок по теме из города, который тоже был участником этих событий, из города Смоленска.
Очень приятно.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Раб Божий Анатолий, Смоленск.
Очень приятно.
Я вот слышал где-то в какой-то передаче, но не православной, что во время войны с французами наши партизаны казнили много, ну не казнили, а убили много дворян-офицеров, которые в ночное время разговаривали по-французски. Как это может, как у них
вяжется? Я понял, Анатолий, значит, бумага-то все стерпит. Я думаю, что автор вот этого выступления, которое вы слышали, базировался на воспоминании Дениса Давыдова, который вот на собственной шкуре понял, что крестьяне не различают французскую и русскую военную форму. Поэтому он снял гусарский мундир, одел мужицкий кафтан, отрастил бороду и на груди носил образ святителя Николая. Так что тогда его принимали за своих. Но, конечно, все это, естественно, и быстро выяснялось. И вот русские партизанские, вот такие воинские отряды, они действовали компактными группами в определенном районе. Конечно, они были в контакте с крестьянами, но просто чтобы вот каких-то недоразумений не происходило, пришлось это учитывать. А что касается французов, то действительно, вот тоже представьте себе, что вот какой-то французский солдат вот заболел или ноги там стер, вот он отстал. Значит, никто его подвозить не будет, армия стремительно уходит вперед, все транспортные средства напряжены, просто нечего, он плохо себя чувствует. Так вот, ему с мужиками было встретиться гораздо страшнее, чем с волком или с медведем. Угу. Вот кто-то из французских офицеров вспоминает, что он сунулся в лес, значит, по какой-то тропинке и оторопел, увидя на шестах отрубленные головы. Так что расправлялись очень сурово. Но это было в ответ на абсолютно безбожное поведение французов. Ведь они действительно глумились над храмами. Действительно. Действительно обдирали, грабили, ругались вот святыни, ругались алтарю, устраивали там бог знает что в алтарях. Отхожее место, если не хуже. Вот кто-то из наших вспоминает, что в алтаре на престоле обнаружили тело истерзанной и убитой девушки. Так что страшно. И русского народа, русского человека трудно, так сказать, вывести из равновесия. Но уж если вывели, то берегись. Но так французы делали все, чтобы это, вот, так сказать, вызвать такой праведный гнев нашего православного народа. Для Наполеона солдаты были пушечное мясо. Вот это устойчивое выражение, но оно же выказывает его отношение к солдату. Вот какое страшное отношение. И вот отношение напротив русского командования было совершенно противоположным. Вот в солдате видели человека, вот по-христиански к нему относились, как вот не просто как к образу Божию, но вот соратнику, сотруднику. Вот. И вот тот же Барклай де Толли в этой инструкции, она такая многогранная, многих сфер армейской жизни захватывает, он писал, что ротный командир должен заботиться о своих солдатах, вникать во все мелочи их жизни, словом, быть им отцом. И тогда, когда он ведет роту в штыки, он может быть уверен, что солдаты не позволят ему одному ворваться в ряды неприятеля. О как! Угу. И к солдатам, видите, не позволит актив какой. Не пассивная масса, а актив. Угу. Значит, они чувствуют и чувствуют благодарность, и вот грудью будут защищать своего командира, который с такой заботой и любовью к ним относится. Вот на каком принципе строилась русская армия. Поэтому и воинский дух был такой высокий.
У нас еще один звонок. Отец Александр, звонок из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте.
Очень приятно. Здравствуйте.
Раб Божий Иоанн из Нижнего Новгорода. Человек, отягощенный историческим образованием.
Так.
С большой радостью выслушал вашу вот четкую аргументированную позицию по событиям 200-летней давности и с болью вот с вами солидарен в том, что очень многие аргументы не доводятся до наших школьников, не доводятся до нашей молодежи. Потому что часто вот в разговорах, так скажем, с федеральным представителями нашего, даже вот как бы вот отечественного, вот наша отечественная интеллигенция, часто слышатся аргументы о том, что раз французы считают нас проигравшими Бородинское поле, то и мы должны с этим как бы соглашаться. И я понимаю, почему так происходит, потому что люди не знают конкретных фактов, которые вы совершенно четко сегодня изложили. Но у меня к вам вопрос. Вот вы сейчас сказали о том, что бой более половины из французской армии погибло вне боевых потерях. И у меня, вот вы не могли бы уточнить, вы имеете в виду в течение всей кампании или до Бородина? Потому что я специально этим вопросом никогда не занимался, но я читал воспоминания художника Верещагина, для которого Бородино было вот очень такой серьезной темой в его творчестве, и он там указывает о том, что до Бородина французы потеряли не боевых потерь порядка 100, там, вот, по-моему, с чем-то там 10-20 тысяч. Вот хотелось бы это вот уточнить.
Спасибо за ваш вопрос, но хочу сказать, что Верещагин опирался на вот такую французскую представление о численности наполеоновской армии и ее потерях, потому что вот я не буду говорить, сколько до Бородинского сражения. Вот я сейчас постараюсь вспомнить, у меня все это написано, но не с собой. Я могу сказать так, что на пути от границы к Москве общие потери французской армии превышают потери на обратном пути. Нам рисуют вот картину, что там вот генерал Мороз там погубил наполеоновскую армию. Так вот, когда была погода прекрасная, вот на от границы до Москвы потери превысили, по-моему, 300 тысяч. А на обратном пути где-то там 250 тысяч были. Вот на обратном пути меньше, повторяю, чем на пути к Москве. Вот какие цифры у меня голова держит, вот я могу вам сказать, что в общей сложности вот общие потери, ну, вот находятся общие боевые потери, они находятся сравнительно просто. Если считать, что вот такое соотношение 1 к 3, значит, боевые потери 1 четвертая часть от общих потерь. Общие потери 552 тысячи, это я на эти цифры помню. Поделить на 4, получаем 138 тысяч погибло солдат в сражениях. Из них 95 тысяч погибло от границы до Москвы, вот на первом этапе кампании. Вот 138 минус 95, это 43 тысячи получается. Это значит, вот в Москве армия Наполеона была больше месяца, на обратном пути погибло в боях 43 тысячи. А все остальное – это голод, холод, неудовлетворительное санитарное состояние армии, дезертирство, причем вплоть до рукопашной схватки там доходило между своими. Вернее, никакие не свои, когда это совсем недавно были враги, допустим, немцы и французы. Вот только что они воевали, там, год-два назад. А теперь они воюют вместе с русскими. Значит, русские были союзники немцев, а теперь, наоборот, все время переметнулось. Но человеческая психология не так быстро меняется. И для солдат вот, и на других государств французские солдаты были вовсе не друзья. И более того, они и в бой-то особо не рвались. Кто-то из участников, если я не ошибаюсь, Калинкур, ну, кто-то из участников войны, генералов, вспоминает такой эпизод. Вот Бородинское сражение, вот этот ужас, ад, вот огнедышащий такой. И вот четыре солдата несут раненого в тыл. Они попадаются на глаза маршалу Лефевру, и тот, значит, используя ненормативную лексику, объясняет им, кто они такие. Значит, вот четыре человека несут одного раненого. Они с испугу раненого бросают все четыре, и все четыре бегут в огонь. А раненый, к общему удивлению, встал и пошел своими ногами. Значит, вот это вот в госпиталь. Так ясное дело, что вот такие солдаты используют любой повод, чтобы вырваться из этого пекла и остаться живым. А вот русские солдаты не бежали. Вот это и разница и русского духа, и, ну и цели. Одно дело отстоять Москву, отстоять веру, отстоять свою родину от страшного, жестокого врага, а совсем другое дело прийти в Россию пограбить. Собственно, вот это единственное, чем их завлекали, этих солдат. Совсем разная мотивация. И вот ради своей родины, ради своей веры можно жизнь отдать, а ради этого награбленного добра, ну, пускай другие погибают, а ты его как раз и подберешь, тебе больше достанется. Так что вот разница огромная. Но вот повторяю, это тоже для меня было самого неожиданностью, что какую роль тогда играли не боевые потери. Но русская армия несла гораздо меньшие небоевые потери, нежели французская. Вот это тоже очень интересный факт. Это и есть мера отношения к солдату.
Еще один звонок. Звонок из Могилева. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Спасибо вам большое за эту тему. Очень интересная тема. Я слышала такую вещь, об этом мало говорят, что русские войска дошли до Парижа. Вот. И там не было ни одного акта бесчинства. Вот я хотела, чтобы вы подтвердили это. И как это могло вообще случиться? Ведь люди были очень простые в армии.
Вы знаете ли, да, действительно, это соответствует исторической действительности. То, что дошли до Парижа, и то, что не бесчинствовали. Это поразительно. Хотя вот пропаганда европейская, она как раз замалчивает вот собственное бесчинство в Москве и выдумывает какие-то бесчинства русской армии в Париже. Это поразительный факт, но вот то, что простые люди, это совершенно как бы особая, ну, характеристика даже. Я могу привести пример. Вот моя прихожанка беседовала с одной старушкой в Тверской области. Это было несколько лет назад, дай бог, чтобы она была жива, но уже глубокая старушка. Она пережила Москву, пережила Великую Отечественную войну. Вот была девочкой. И вот до войны у нее состоялся такой разговор с отцом. Вот характеризует вот простых русских людей. Папочка, я сегодня в церковь пойду? Нет, доченька, ты сегодня в церковь не пойдешь. Почему, папочка? А ты сегодня по улице шла-шла? А ты старушку видела? Видела. А ты ей в пояс поклонилась? Нет, папочка. А почему же ты ей не поклонилась? Ведь она перед тобой жизнь прожила. Вот проложила тебе дорожку по жизни. А ты ей в пояс не поклонилась? Нет, доченька, ты в церковь не пойдешь. Вот так. О, как потрясающе воспитывали. Вот какой крестьянин. Что, вот такой крестьянин будет насильничать? Нет? Это поразительно. Вот что такое русский дух тоже. И вот этот русский дух, тогда он, может быть, был еще, так сказать, полнее и ярче. Потому что не было вот таких страшных потрясений, как революция, там, Первая мировая война. Ну, вот 100 лет прошло больше драматических и трагических. А вот такие по-настоящему, по-христиански устроенные люди, если можно так сказать, вот, действительно вот христианская душа, вот такие незлобивые, чистые сердцем, вот, бодрые духом, самоотверженные, умеющие держать себя в руках, вошли в Париж, поэтому не было бесчинств.
Отец Александр, одним из таких поворотных моментов войны 12-го года был Тарутинский маневр знаменитый. Вот, на ваш взгляд, что это было? Это была такая вынужденная необходимость, либо, ну, вынужденный рискованный шаг, либо четко продуманная операция?
А я думаю, что это и необходимость, и четкий рискованный шаг, и блестяще продуманная операция. Вот я прочитал книгу замечательного, к сожалению, совершенно неоцененного и малоизвестного нашего соотечественника, который погиб в 1938 году, был расстрелян в период репрессий. Он еще царский генерал. Его фамилия Свечин. И, судя по фамилии, он из церковного рода. Человек верующий, судя по его произведению. Он написал книгу «Стратегия». Она написана блестящим литературным языком. Вот генерал пишет. Блестящий. поражает эрудицией, владением материала, масштабом, вот, кругозором. Просто вот он пишет о том, что досконально знает. Поразительно. И вот он пишет о том, что наполеоновские маршалы были блестящими тактиками. Они умели организовать, как он говорит, военную работу на поле боя десятков тысяч людей лучше, чем их противники. И вот союзные генералы им в тактике уступали. Но стратегия – это совершенно иной подход. Вот стратегия – это умение ставить задачу, вот умение масштабно мыслить, умение вот представить себе, как может поступить твой противник. И Свечин пишет, что настоящий стратег должен быть образованным человеком, вот глубоко образованным человеком. И при этом добавляет, и вот в этих словах чувствует, что он человек верующий, должен быть отчасти пророком. Пророк – это понятие религиозное. Написано это в конце 20-х годов при советской власти. Так вот, когда Наполеон вступал в Москву, он должен был задуматься, что будет делать Кутузов. Ну, самое естественное, ну, представить себе, что Кутузов будет отступать в восточном направлении. Ну, он свернул на юго-восточное, на Рязань. Ну, казалось бы, вполне естественно. Он, так сказать, вот двигался и по инерции продолжаешь двигаться в этом же направлении. Но заметьте, что в смысле стратегическом это движение для Кутузова совершенно неинтересное. Оно ничего ему не дает. Он просто отходит, уходит вглубь страны и никак на развитие событий влиять не может. Он мог бы, например, отступить на север, на Петербург. Но Наполеон, обладая превосходством в силах, не мог бы его вот, прогнать, так сказать, до Петербурга и захватить еще и вторую столицу. Значит, на север идти Кутузову тоже никакого резона нет. Идти на юг, на юге Тула с оружейным заводом, который Наполеон хотел разрушить. Если он встанет, прикрывая Тулу, вот можно его и на дороге к Туле разбить, и Тулу потеряешь. Значит, получается, что здесь никакого интереса для Кутузова нет. И остается тогда, собственно, один вариант. Встать на запад от Москвы. Вот тут оказывается, что армия Кутузова и прикрывает дорогу на Тулу. Она выполняет эту функцию. Мимо нее не пройдешь. Она прикрывает Петербург, потому что если пойдешь на Петербург, русская армия в тылу у тебя останется. Значит, тоже не пойдешь. На восток идти вообще никому не интересно, там ничего нет. Туда и ходить не надо. Значит, и вот если бы Наполеон бы напрягся, вот проявил бы такие пророческие как бы черты, то, конечно, бы он перехватил бы на Кутузова, пока он шел, вот, переходя с одной вот, магистральной дороги, вот, с Рязанской дороги, Каширская дорога, Калужская дорога, вот переходя с этой дороги, вот когда он между ними находился, вот пройти по этим дорогам, окружить его и уничтожить. Это был действительно исключительно рискованный маневр. И Кутузов делал его с исключительной осторожностью. Но теперь представьте себе, вот русская армия покидает Москву, она идет по Рязанской дороге, это всем понятно, пересекает Москва-реку, делает там дневку, дав возможность беженцам уйти на север, в Мытищи в основном. А потом вот вдруг абсолютно незаметно для французов сворачивает на запад. Причем ее отступление прикрывает несколько казачьих полков, которые продолжают двигаться вот в рязанском направлении. И французы, которые преследуют русскую армию, ничего не заметили. Знаете, вот он ведет несколько десятков тысяч, вот после сражения осталось около 70 тысяч человек. Вот представьте, вот я себе не могу представить, вот 70 тысяч человек, какое множество. И вот они уходят, не оставляя после себя следов.
Потрясающе.
Значит, а французы продолжают топать, дорезать. Их водили за нос несколько дней, пока вот спустя уже несколько дней после того, как Кутузов ушел, они не обнаружили, что ни этих казачьих полков, ни арьергарда, ни русской армии, ничего нет. И 10 дней они не знали, где русская армия. Представляете? И тоже об этом не говорят. Вот как это должно было Наполеону действовать на психику? Вот ты сидишь в Москве, вот в этой пылающей Москве, и пылающей не только огнем, но и ненавистью, которую они возбудили к себе. И ты не знаешь, где русская армия. Это не могло вот им всем не действовать на психику. Это потрясающий такой еще вот психологическая победа. А Наполеон, вот Кутузов, простите, постоянно выпускал разведку, чтобы посмотреть, не дай бог, значит, Наполеон сообразил и обнаружил, или там вычислил, или обнаружил его движение. Но нет. И таким образом он довел свою армию до Тарутино, то есть на юго-запад от Москвы, вставший как бы в тыл французской армии, потому что ей все равно уходить придется, и уходить придется на запад. Так что как бы вот на пути ее отступления. И вот поставивший, вот, просто переигравший Наполеона, ну, как школьника. Но самое потрясающее, вот и вот вспомню слова Свечина о том, что полководец должен быть пророком, сохранилось письмо Кутузова, которое он написал после назначения своего главнокомандующего, но еще до того, как он не прибыл к армии. Он написал его своей семье в Тарусу. Вот я полез, посмотрел на карту. Тарусы находится ровно на юг, примерно 100 километров. А Тарутино вот на юго-запад, примерно 100 километров. Расстояние между ними сравнить небольшое. Так вот, он написал своей семье: «Ради Бога, уезжайте оттуда. Только никому не говорите, а то мне повредите очень». То есть за несколько, там, за месяц или за несколько недель он все понял. Он понял, что ему эту махину не остановить. Вот это просто вот такое чудо, на которое, конечно, можно рассчитывать, но вот это именно чудо. Значит, Москву придется оставить. И что вот он сделает вот этот вот марш-маневр. Вот встанет на пути отступления Наполеона. А его семья, значит, заблаговременно уехала, потому что там захватить дочь Кутузова, там что там выслать, разъезд конный. Это нетрудно. Вот, представляете, какое потрясающее предвидение. И вот здесь Кутузов показал, ну, просто блестящие. Вот их трудно оценить, вот я не специалист, но блестящие стратегические дарования. Это фантастика. Вот одним этим маневром он вырвал победу превосходящих сил противника. Он, на каждом этапе войны сил было больше. И при наступлении, вот я говорил, а при наступлении тоже. К нему еще два свежих корпуса подошли. Он со второстепенных направлений соединил войска. Постоянно у него было войск больше, вот вплоть до Березины. Дальше уже от армии практически ничего не осталось. Но вот весь трудный путь преследования русская армия вела в меньшинстве. И оно было меньше, чем французов. Поэтому Кутузов не мог рисковать вот никакой доли. Вот он совершенно вот никакой тени риска не должно было быть, потому что он мог потерять все плоды успехов и военное счастье переменчиво. А его задача была выгнать Наполеона из Москвы, с которой он блестяще справился. Вот, опять-таки вспомним эти цифры. Вышел только 10%.
А у такого предвидения наверняка есть духовные корни.
Безусловно. Безусловно, потому что Кутузов был глубоко верующим человеком. Когда ему доложили, что Наполеон вышел из Москвы в середине октября, он заплакал, встал на колени перед иконой Божией Матери, перекрестил, сказал: «Слава тебе, Господи, услышал ты мои грешные».
У нас осталось не так много времени. Хотелось бы под конец нашей передачи подвести какие-то итоги, так сказать, уроки войны 12-го года.
Я считаю, что война 12-го года – это такой звездный час нашей страны, нашей Родины. Как бы, ну, вот беспрецедентная победа. Вот на голову разгромили профессиональную армию, возглавляемую блестящим полководцем. И вот эта армия в два с лишним раза превосходит русскую армию. Это, конечно, вот просто такого история, по-моему, не знает. Когда армия более сильная там разгромила слабую, ну, это пожалуйста. А вот здесь, вот, когда при таком соотношении сил, это просто поразительно. С такими результатами. Так вот, это особое единство всех, начиная с государя-императора, вот генералитет, офицеры, солдаты и все сословия, и дворянство, и купечество, и крестьянство, и духовенство, конечно. Все были едины. Вот предателей практически не было. Это поразительно. Вот какие-то единичные случаи. Вот, да, конечно, всегда семья не без урода, но на огромную многомиллионную страну один-два предателя найти, это, конечно, несерьезно. Наоборот, это свидетельство потрясающего глубины патриотизма и высоты духа. Так вот, когда народ выступает как единое целое, не деля там аристократ, государь, там еще кто-то, все народ. Вот тогда оказывается, что всего за полгода совершили то, что невозможно было совершить. Блестяще. Еще, конечно, нужно подчеркнуть, что все от государя до рядового солдата были верующими людьми, не просто верующими людьми, а настоящими глубокими христианами. Это поразительно. И вот это вот единство, единство прежде всего вот духовное, и единство в любви к родине, а ведь любовь – это тоже духовное, это, так сказать, вершина добродетелей, такая самоотверженная любовь, стремление к служению своей родине. Все это показывает вот уникальный совершенно такой сплав, хочется сказать, хотя, может быть, это и слабое слово, вот такое и величие вот, духа русского народа, повторяю, здесь вот не хочется разделять, так сказать, на простолюдина и там аристократа. Нет, вот все народ и все одинаково готовы были жертвовать собой, для всех одинаково родина была дорога, и все видели друг в друге действительно братьев. Это не значит, что если я начальник, там я дворянин, то ты ничто передо мной. Нет. Вот каждый человек – образ Божий. И вот это одухотворенное единство и принесло такие поразительные, беспрецедентные плоды.
Спасибо, отец Александр. И все-таки еще один звонок мы успеем принять. Звонок из Московской области.
Да, хорошо. Спасибо вам большое. Я коротко.
Да, пожалуйста. Да.
Здравствуйте.
Можно говорить?
Да, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, батюшка. Спасибо вам большое, что вы нам так подробно все рассказываете. К сожалению, на прилавках наших магазинов прекрасно изданные книги, где Наполеон преподносит, ну как, какой-то необыкновенный герой, прекрасные полиграфии, прекрасные фотографии. А ведь он мерзавец. Он блестящий стратег, но он мерзавец.
Да.
Он стоит в одном ряду с Гитлером.
Вполне с вами согласен.
Он ругался над нашей Россией.
Да.
Он ругался над нашим посланием. А теперь мой первый вопрос. Вот вы сейчас в заключении много говорили о русском духе, о русском единстве, о нашем патриотизме. Как же так получилось, что чуть-чуть через 100 лет, в 16-м году, начало 17-го, куда делся наш русский дух? Куда наше делось единство? Когда мы, присягнув царю на верность, отказались от него, а он отрекся от нас, якобы карандашом написав отказ. В чем же дело?
Вы знаете, вы задаете вопрос, на который мне, ну, я могу там изложить свою точку зрения, но просто...
Кажется, не закончен вопрос.
На границе с Молдавией в Одесской области. Всего вам хорошего, спасибо.
Ой, простите, вторую половину мы не расслышали. Я подумал, что вы задали вопрос и начал отвечать. Но, собственно, это не ответ, а, может быть, готовность к ответу, потому что на этот вопрос однозначно и быстро, кратко не ответишь. Это действительно вот прошло 100 лет, и разразилась страшная трагедия. Вот действительно, вот 12-й год, такое удивительное единство, и вот там 16-й, 17-й год, та же могучая держава, прекрасно вооруженная армия, никогда за всю историю России не было такого, как бы, ну, исключительно положительного состояния армии. И многочисленная, и прекрасно вооруженная, и по последнему слову техники, и промышленность на подъеме, и все. И вот все это в одночасье рухнуло. Ну, если отвечать кратко, то вот из не то что русского народа, русский народ дал столько новых мучеников, столько страдальцев за веру, столько героев в Великую Отечественную войну. Ну вот нельзя сказать, что вот у народа утратилась вера. А вот в высшем обществе, да, это действительно. Вот много ли вы можете назвать по-настоящему таких вот глубоких, убежденных христиан? Именно вот в самом высшем эшелоне власти. Это, повторяю, это надо разбирать. Да, конечно, вот можно назвать князя Сергея Александровича, великого князя, убитого Каляева, можно назвать великую княгиню Елизавету Федоровну, можно назвать, но заметьте, это вот потрясающие великие единицы, которые убивали, потому что они, может быть, и могли бы переломить ситуацию в стране. Вот великие личности могут что-то изменить действительно, вот их убивали. Между прочим, вот этому террору, который был, начиная примерно там чуть не с 900-х годов, уж в 905-м-то, он просто разразился страшной грозой, когда уничтожали лучших, не произвольных, а лучших. Вот страна оказалась в какой-то мере обезглавлена. Масса причин, масса, и, к сожалению, история еще не сказала своего такого весомого слова. Вот еще требуется исследование, потому что вот в советское время это было невозможно, а сейчас, вот, видимо, только доходят руки до того, чтобы найти этот ответ. Но будем надеяться, что он прозвучит.
Спасибо вам большое за беседу, отец Александр. Прошу вас, благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И милость Господня, и покров Божьей Матери, да сопутствует всем нам.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Всемилостивого Спаса, руководитель проекта «Православие и мир», протоиерей Александр Ильишенко. Всего вам доброго и до новых встреч!